Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 389, в трудах Бааля Сулама, дарование Торы. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. 389 страница, дарование Торы, 13 пункт. И хотя в Торе существуют две части, первая — заповеди, действующие между человеком и Творцом, вторая — заповеди, действующие между человеком и ближним, обе они подразумевают одно — привести творение к конечной цели, к слиянию с Творцом. Более того, даже практическая сторона в них обоих — это на самом деле единое целое, так как когда делает что-то ради Творца, без всякой примеси любви к себе, то есть не извлекая для себя никакой пользы, человек не почувствует никакой разницы в своих действиях, работает ли он для любви к товарищу, или он работает для любви к Творцу. Потому что для любого творения закон природы таков, что все находящееся за пределами его тела считается им пустым и совершенно нереальным. И каждое движение, которое человек совершает из любви к ближнему, он совершает с помощью отраженного света, а какое-либо вознаграждение, которое в конце концов вернется к нему, послужит его пользе, и поэтому такие действия не могут называться любовью к ближнему, так как судятся по конечному результату. И это подобно найму, оплачиваемому в конце, и совершенно не может считаться любовью к ближнему. Однако в чистом виде совершить какое-либо действие или усилие из-за любви к ближнему, то есть без искр отраженного света или какой-либо надежды на вознаграждение, которое вернется к нему, это по природе вещей совершенно невозможно. И о том, что из этого следует, Тикуней Зоар говорит о народах мира. Все милосердие их лишь для блага их. Это означает, что все их милосердие, с которым они относятся к своим ближним или к поклонению своим богам, исходит не из любви к ближнему, а из любви к самому себе, потому что любовь к ближнему находится вне границ природы. Поэтому только исполняющие Тору и заповеди подготовлены к этому. Лишь приучая себя исполнить Тору и заповеди, чтобы доставлять радость Творцу, постепенно отделяется и выходит из пределов природного творения и обретает вторую природу, любовь к ближнему, о которой шла речь. И это то, что заставило мудрецов Зоар во всем вывести народы мира за пределы любви к ближнему, и сказано мудрецами, что все милосердие их лишь для блага их, то есть не может быть любви к ближнему у народов мира, потому что они не занимаются Торой и заповедями ради Творца, а все поклонение их богам заключается, как известно, в награде и спасении в этом мире и в мире будущем, так что даже их поклонение своим богам основано на любви к самим себе. И поэтому никогда не увидим у них действия, которое будет совершенно за пределами их собственного тела, хотя бы на волосок выше уровня природы. Четырнадцатый пункт. Таким образом, мы ясно видим, что даже в отношении исполнения Торы и заповеди ради Творца, даже в практической части Торы не ощущается разницы между этими двумя частями Торы. поскольку прежде чем усовершенствуется в этом обязательном, является то, что всякое действие, будь то ради ближнего или ради Творца, ощущается им пустым и бесполезным. Однако посредством больших усилий возвышается и медленно, постепенно приближается ко второй природе. И тогда сразу же удостаивается конечной цели слияния с Творцом. А поскольку это так, то это говорит о том, что та часть Торы, которая определяет отношения между человеком и его ближним, более способна привести человека к желаемой цели, так как, работая в заповедях, определяющих отношения человека с Творцом, постоянно и определенно, и нет спрашивающих за нее, и человек легко привыкает к ней, а все, что делает по привычке, как известно, не способно принести пользу, в то время как часть заповедей, которая между человеком и его ближним, непостоянно и неопределенно, спрашивающий за нее окружающий человека, куда ни повернись, а потому является более надежным средством и целях более близка. И теперь можно понять ответ Гилеля человеку, желающему достичь слияния с Творцом, что сутью Торы является заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», а остальные 612 — это пояснение и подготовка к ее исполнению. И даже заповеди между человеком и Творцом также включены в подготовку к исполнению этой заповеди, по сути, являющейся конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповедей. Как говорили мудрецы, Тора и заповеди были даны не для чего другого, а только очистить ими народ Израиля. И заповедь эта представляет собой очищение тела до тех пор, пока не приобретет вторую природу, заключенную в любви к ближнему. То есть, одна заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» является конечной целью, достигнув которую, немедленно удостаиваешься слияния с Творцом. И не следует испытывать затруднений, и не следует спрашивать, почему это не определено высказыванием «возлюби Творца своего всем сердцем своим, и всей душой, и всем своим естеством». И причина этого, как уже указывалось выше, в том, что на самом деле для человека, который еще находится в рамках природы творения, нет совершенно никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к ближнему, так как все, что находится вне его, является для него нереальным. И поскольку этот человек, желающий достичь слияния с Творцом, просил Гилеля Анаси объяснить ему желаемое обобщение всей Торы, чтобы цель стала близка ему и путь не был труден, как сказано им, «Научи меня всей Торе, покуда я стою на одной ноге», то определил ему Гилель любовь к ближнему так, как цель эта наиболее близка и достижима, поскольку она застрахована от ошибок и есть у нее проверяющие.
Цель творения — слияние с Творцом. Для того, чтобы ускорить путь и сделать его в понимании, в осознании, в состоянии, когда человек все время развивается, все больше понимает, все больше и поднимается по духовным ступеням качественно, это желание получать выглядит для человека, который разбит на множество частей, перед ним великий мир, а он хочет достичь ускорения пути к Творцу. И он должен использовать этот мир, пользоваться всем, что находится в его теле, что он ощущает, это находится вне его тела, пока не придет к состоянию, что все, находящееся вне его тела, важнее, чем само тело. Он меняет важность внешнего и внутреннего, и приобретает свойство отдачи вместо свойства получения. Это называется вера выше знания. Он это сам не способен сделать, он находится внутри своей природы. Но чтобы изменить природу, он пользуется окружающими его и пользуется силой Торы. Тогда он способен это сделать. И вот так продвигается, пока не приходит к состоянию, что все кли, весь духовный сосуд, разбитый его, становится исправленным, полным. Не знаю, что добавить. Задавайте вопросы. Настолько все гладко. Гершин.
Он дает совет, что с помощью привыкания в исполнении Торы и заповеди он может обрести вторую природу, любовь к ближнему. О какой привычке он здесь говорит? Мы говорим о смене отношений, как человек может приучить себя к этому.
Заповедями называются действия по исправлению, которые я хочу произвести. Пока, прежде чем я начал исполнять действия по исправлению, я должен в себе раскрыть, что я должен исправить. Как написано, нет такого праведника в стране, который бы не согрешил прежде. Или человек не может совершить действие заповеди, прежде чем не согрешит в нем. Как сказано, я сотворил злое начало. Тогда мы видим, что нам дано для исправления. Исправление желания получать, чтобы это было ради отдачи, называется исполнение заповеди. Почему? Потому что нам это заповедано Творцом. Каким образом можно это выполнить? С помощью света. Это называется сила или Тора. Нам дана... Даны все условия. Я могу раскрыть злое начало в себе относительно ближнего. Я могу это раскрыть практически перед глазами. Это раскрыто передо мной, как я отношусь к этому. И тогда, когда я это раскрываю, я вижу, понимаю, я понимаю, что это не нуждается в исправлении, что это действительно злое начало. Зло это потому, что отрывает меня от высшей силы, от Творца. Тогда я пользуюсь силой группы, как он сказано, он пишет в продолжении статьи в даровании Торы и в статье поручительства Арвут, при условии, что хотят собраться вместе, есть желание объединиться вместе для того, чтобы получить силу Торы. Тогда это делают, получают эту силу свыше, она нас объединяет. А уровни единства — это называется выполнением заповедей. Я по частям выполняю то, что заповедовал Творец, то, что Он от меня хочет. И вот так прихожу к состоянию, что мое кли, мое желание получать, обращается в желание отдачи, и вследствие соответствия свойств раскрывает силу отдачи Творца. Все это выполняется в той области, что предо мной. Насколько нам кажется, что это очень высоко, это не в небесах, это на земле.
Как это отношение сделать привычкой, как он все время чуткий в работе?
С помощью группы, которая ему напоминает, сам он не способен. Во всем он должен обращаться к группе. Сам он все время отдается только своему эгоизму. И он должен такие отношения выстроить с группой, чтобы они поддерживали его. И все время пробуждали его для работы, для исправления. Да?
Яков из Германии спрашивает, как человеку удается видеть в желаниях товарищей, что они важнее, чем его собственные.
С помощью работы в группе, взаимной работы и учебы, которая приводит свет, возвращающий к источнику, он постепенно приходит к этому. Это занимает много времени. Это зависит от группы, от влияния группы на человека, от того, сколько он учится, сколько он вкладывается, но в этом он прилагает усилия. Не может такого быть, чтобы это к нему не пришло. Нет такого человека. Просто мы вот так устроены, что в конце концов каждый под воздействием своих усилий, которые он прилагает, каждый почувствует, что важно прийти к отдаче, важно действовать в отдаче к ближнему. Даже настолько, буквально действовать в отдаче. Настолько, что он почувствует. Все самые важные вещи его, это он сам находится вне себя, там, где ближний. Это раскрывается ему как общее кли. Не говорится, что это пока так, немедленно, нет. Но это раскроется. Высший свет производит действие и выполняет это.
Золтан из Словакии спрашивает, что это значит, то, что написано, что заповеди очищают тело?
Заповеди очищают тело, свет, который приходит и исправляет желание получать ради отдачи, он становится чище от ав грубого к зах чистому. Это работа по очищению. Очень просто.
Дан из Модеина спрашивает, как мне удается уловить желание ближнего, если все, что мне показывает, это мое эго. Все, что я вижу, показывает мне мое эго.
Я никогда не чувствую желания ближнего, а мое отношение к нему, в этом я начинаю чувствовать свое желание от того, чтобы только использовать ближнего, к тому, чтобы появилось желание помочь ему, поддержать его, и вплоть до желания, когда я хочу буквально быть в нем, поддерживать его, наполнять его. И вот так человек постепенно переходит от себялюбия к любви ближнему. Это свет делает, не то чтобы мы могли выполнить этого. Делает свет. Мы должны прилагать усилия. И если усилия выполняются при условиях правильных, то свет действует и дает мне такой результат, когда я начинаю чувствовать ближнего так, что это я.
Владик из виртуальной группы спрашивает, можно ли чувствовать каждый день новый вкус в работе, а не работать как роботами, потому что привычка стала второй натурой?
Нет, привычка становится второй натурой не означает, что я нахожу в работе плоским образом. Совсем не обязательно. И каждый день должен быть новый. Но привычка становится второй натурой, означает, человек привыкает прилагать усилия. И также в любом случае надо каждый раз добавлять над привычным уровнем. Но то, что он для себя определяет в материальном виде сроки для выполнения Торы и разных действий, все это помогает ему. Это называется «привычка становится второй натурой». Он буквально предписывает себе такие действия. И они превращаются не только в рутину, а в его природу. Здесь разница. Мы думаем, рутина, ну, как бы он привык. Здесь не привычка, здесь вторая природа. То, что он не получил, как он не получил это от рождения. И это буквально входит в его системы определенное исправление. Это происходит под воздействием света. То, что мы делаем материальные действия между нами, Так это люди, выполняющие разного рода действия, и привыкаем к разным действиям. Это действия обычные, материальные. Это не становится второй натурой. Если ты мне дашь что-то более выгодное, я этому изменю. В то время как здесь... То, что я выполняю, поскольку эти действия привлекают свет, возвращающий к источнику, то раз за разом этот свет изменяет мне природу. И поэтому это называется вторая природа. Привычка становится второй природой. Да?
Омри Зарава спрашивает, что группа должна дать своим товарищам и как она удерживает себя направленной.
Группа должна давать товарищам все. Потому что группа — это вместо Творца, это источник силы, это представление помощи от противоположного. Это место для выяснений, для исправлений. Группа — это все. Без того, чтобы пред тобой, напротив тебя была группа, у тебя просто нечего делать. Все духовные действия выполняются только относительно группы.
Из группы Тель-Авива спрашивают, как прийти к общему желанию?
Соответственно, общей цели. Соответственно, общей цели. Только лишь. Все, что меня обязывает к объединению, это Творец. И Он является точкой связи, самой общей. А кроме этого, нам запрещено забывать обо всем мире. В нашей работе мы не можем продвигаться, кроме как в том случае, что мы понимаем и думаем о тех, кто нуждается в нашей помощи. А пока они страдают в своих маленьких страданиях. Они не маленькие, но это уровень маленький. А мы должны им. И мы должны поторопиться, чтобы их поднять. Каждый раз поднимать и поднимать. Это подобно... Панамский канал, вы знаете, там есть шлюзы, много шлюзов. Шлюзы в Панамском канале. Корабль входит на определенный уровень, закрывают все двери, наполняют водой, корабль поднимается на иной уровень, поднимают следующий шлюз, опять закрывают, поднимают, корабль поднимается и так далее. Вот так и мы должны проделать с народами мира. Это очень похоже. У меня вот такое ощущение, что этот пример удачный. Буквально так надо уподобиться им, открыть им двери, приблизить их, ввести в наши рамки, это называется закрыть двери шлюза, затем начать с ними вместе подниматься. Ты их поднимаешь на определенный уровень, следующий шлюз и так далее. И вот такое продвижение. Буквально проводить и проводить по этой системе шлюзов от одной части к другой.
Алексей из Казахстана спрашивает об этом, что у нас есть много групп и товарищей во всех странах. Как можно поддерживать всех товарищей? Нужен какой-то образ общей группы или думать о местной группе?
Это зависит от величины человека самого. Есть такие, кому трудно вначале чувствовать себя объединенными со всем миром. Но в любом случае, на протяжении исправления, которое он получает, даже если человек, скажем, душа не является особо высокой, все равно он приходит к состоянию, что он чувствует, он должен быть связан со всем миром.
Из Ашкелона спрашивают, сила группы, сначала ее нужно в разуме возвысить, а потом в сердце или нет?
Разум помогает выполнять действия, которых нет в сердце, а потом из ощущения, которое проникает в сердце, мозг уже делает выводы, и то, что происходит в разуме и в сердце вместе, вот это и является тем, что входит, записывается как четкий факт. Действия начинают без желания, под воздействием разума, действуют выше знания, в усилиях, без желания. То есть здесь больше работа такая умственная, обязывающая. Ощущение проникает в наполнение. Из ощущения разум начинает понимать, чувствовать, выполнять действия итоговые. Тогда это вписывается и как ощущение, и как итог умственный. Продвигаются под воздействием разума. Где получают результат в ощущении.
Из Тель-Авива спрашивают, как можно выполнять заповеди, если не понимаешь их?
Пусть раскроет свое эго. Каждое исправление эго называется заповедь. 613 заповедей — это 613 частей его души. 248 частей — это Гальгальтейнаем, 365 частей — это Ахаб.
Йоси из виртуальной группы спрашивает, что могу сделать, если я чувствую большую потребность закричать, но не знаю, что именно просить.
Не надо знать, пусть кричит. Не надо знать.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, какие признаки того, что человек приучил себя правильно двигаться в работе?
То, что он правильно кричит. То, что он обращается к группе, через группу в ее центр, там находится Творец. Он это делает с помощью учебы и выполнения всех тех условий, которые он должен выполнять. Тогда это правильный крик, и вот эта возможность дана каждому. Никто не может сказать, я не знаю, что делать. Тебе сказали 1000 раз. Ты вдруг не понимаешь? Перечитай в 1001 раз. И на этом мы переходим к следующей части урока.